Как мне неприятно было принцу Джону слышать такие возгласы, тем не менее он был вынужден признать выбор, сделанный победителем, и выбор был вполне законным. Приказав подавать лошадей, он сошел с трона, сел на своего скакуна и в сопровождении свиты вновь выехал на арену. Приостановившись на минуту у галереи, где сидела Алисия, принц Джон приветствовал ее с весьма большой любезностью и сказал, обращаясь к окружающим: «Клянусь святыми угодниками, господа, хотя подвиги этого рыцаря показали нам сегодня крепость его мышц и костей, но надо признать, что, судя по его выбору, глаза у него не слишком зоркие». Но на этот раз, как и в течение всей своей жизни, принц Джон, к несчастью для себя, не мог угадать характер тех, кого стремился задобрить. Вольдемар Фицурс скорее обиделся, нежели почувствовал себя польщенным тем, что принц так явно подчеркнул пренебрежение, оказанное его дочери. «Я не знаю ни одного правила рыцарства», — сказал Фицурс, «которое было бы так драгоценно для каждого свободного рыцаря, как право избрать себе даму. Моя дочь ни у кого не ищет предпочтения. В своем кругу она, конечно, всегда будет получать ту долю поклонения, которой она достойна». Принц Джон на это ничего не сказал, но так пришпорил своего коня, как будто хотел сорвать на нем всю досаду. Лошадь рванулась с места и вмиг очутилась подле той галереи, где сидела леди Равена, у ног которой все еще лежал венец. «Прекрасная леди», — сказал принц, — «примите эмблему вашей царственной власти, которой никто не подчинится более искренне, чем Джон, принц Анжуйский. Не будет ли вам угодно вместе с вашим благородным родителем и друзьями украсить своим присутствием наш сегодняшний пир в замке Ашби, чтобы дать нам возможность познакомиться с королевой, служению которой мы посвящаем завтрашний день?» Равена осталась безмолвной, а Седрик отвечал за нее на своем родном языке. «Леди Равена, — сказал он, — не знает того языка, на котором должна была бы ответить на вашу любезность. Поэтому же она не может принять участие в вашем празднестве. Также и я, и благородный Ательстан Конингсбургский говорим только на языке наших предков и следуем их обычаям. Поэтому мы с благодарностью отклоняем любезное приглашение вашего высочества. А завтра леди Равена примет на себя обязанности того звания, к которому призвал ее добровольный выбор победившего рыцаря, утвержденный одобрением народа». С этими словами он поднял венец и возложил его на голову Равены в знак того, что она принимает временную власть. «Что он говорит?» — спросил принц Джон, притворяясь, что не знает по-саксонски, тогда как на самом деле отлично знал тот язык. Ему передали смысл речи Седрика по-французски. «Хорошо», — сказал он, — «завтра мы сами проводим эту безмолвную царицу к ее почетному месту. Но, по крайней мере, вы, сэр, рыцарь», — прибавил он, обращаясь к победителю, все еще стоявшему перед галереей, — «разделите с нами трапезу». Тут рыцарь впервые заговорил, ссылаясь на усталость и на то, что ему необходимо сделать некоторые приготовления к предстоящему завтра состязанию. Он тихим голосом скороговоркой принес свои извинения принцу. «Хорошо», — сказал принц Джон высокомерно, — «хотя мы и не привыкли к подобным отказам, однако постараемся как-нибудь переварить свой обед, несмотря на то, что его не желают удостоить своим присутствием ни рыцарь, наиболее отличившийся в бою, ни избранная им королева красоты». Сказав то, он собрался покинуть ристалище и повернул коня назад, что было сигналом к окончанию турнира. Но уязвленная гордость бывает злопамятна, особенно при остром сознании неудачи. Джон не успел отъехать и трех шагов, как, оглянувшись, бросил гневный взгляд на того йомина, который так рассердил его поутру, и, обратясь к страже, сказал повелительно: «Вы мне отвечаете головой, если этот молодец ускользнет». Йомин спокойно и твердо выдержал суровый взгляд принца и сказал с улыбкой: «Я не намерен уезжать из Ашби до послезавтра». Хочу посмотреть, хорошо ли стаффордширские и лестерские ребята стреляют из лука. В лесах Нидвуда и Чарнвуда должны водиться хорошие стрелки». Не обращаясь прямо к Йомину, принц Джон сказал своим приближенным: «Вот мы посмотрим, как он сам стреляет. И горе ему, если его искусство не оправдает его дерзости». «Давно пора», — сказал Деброси, — «примерно наказать кого-нибудь из этих мужланов. Они становятся чересчур нахальны». Вольдемар Фицурс только пожал плечами и ничего не сказал. Про себя он, вероятно, подумал, что его патрон избрал не тот путь, который ведет к популярности. Принц Джон покинул арену. Вслед за ним начали расходиться все зрители. Разными дорогами, смотря по тому, кто откуда пришел, потянулись группы людей по окружающей поляне. Большая часть зрителей устремилась в Ашби, где многие знатные гости проживали в замке, а другие нашли себе пристанище в самом городе. В число их входило и большинство рыцарей, участвовавших в турнире или собиравшихся принять участие в завтрашнем состязании. Они медленно ехали верхом, толкуя между собой о происшествиях этого дня, а шедший мимо народ приветствовал их громкими кликами. Такими же кликами проводили и принца Джона, хотя эти приветствия скорее были вызваны пышностью одежды и великолепием блестящей свиты, нежели его достоинствами. Гораздо более искренними и единодушными возгласами был встречен победитель. Но ему так хотелось поскорее уклониться от этих знаков всеобщего внимания, что он с благодарностью принял любезное предложение маршалов ратного поля занять один из шатров, раскинутых у дальнего конца ограды. Как только он удалился в свой шатер, разошлась и толпа народа, собравшаяся поглазеть на него и обменяться на его счет различными соображениями и догадками. Шум и движение, неразлучные с многолюдным сборищем, мало-помалу затихли. Некоторое время доносился говор людей, расходившихся в разные стороны, но вскоре и он замолк в отдалении. Теперь слышались только голоса слуг, убиравших на ночь ковры и подушки, да раздавались их споры и брани из-за недопитых бутылок вина и остатков различных закусок, которые разносили зрителям в течение дня. На лугу за оградой во многих местах расположились кузнецы. По мере того, как сумерки сгущались, огни их костров разгорались все ярче и ярче, и это говорило о том, что оружейники всю ночь проведут за работой, занимаясь починкой или переделкой оружия, которое понадобится завтра. Сильный отряд вооруженной стражи, сменявшийся каждые два часа, окружил ристалище и охранял его всю ночь.